новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Закон о материнском капитале должен быть принят Государственной Думой России до конца ноября этого года. Можно ли считать крупным дипломатическим успехом согласие Северной Кореи вернуться к переговорам по ядерной программе? Объявлена программа очередного Чеховского театрального фестиваля в Москве. Эти и другие темы в первом информационном часе. Итак, Государственная Дума России намерена принять законопроект о материнском капитале в течение ноября этого года. Инициатива Владимира Путина в послании Федеральному собранию уже обрела форму проекта закона, который недавно был внесен правительством в Госдуму. Закон о материнском капитале вызвал дискуссии среди депутатов и экономистов. Многих смущает, что 250 тысяч смогут получить только матери, родившего второго и последующих детей. Кроме того, деньгами можно будет воспользоваться через 3 года после рождения малыша, и существует вероятность, что все это время деньги будут вращаться в подконтрольных российским чиновникам банках. Тему продолжит Любовь Чижова.
250 тысяч рублей – это материнский капитал, обещанный российским женщинам, которые родят второго ребенка с января 2007 года. Законопроект о материнском капитале депутатам Государственной Думы представил вице-премьер правительства Дмитрий Медведев, курирующий социальные проекты.
С 1 января 2007 года женщинам, которые родили или в порядке усыновления получили вторых и последующих детей, предоставляется право на получение материнского или семейного капитала по терминологии закона в размере 250 тысяч рублей. В соответствии с внесенным вместе с указанным законопроектом проектом изменений в налоговый кодекс, эта сумма не будет облагаться налогами. Процедура предоставления материнского капитала должна быть простой и прозрачной. Здесь не должно быть ни бессмысленных формальностей, ни волокиты. Необходимо обеспечить полную прозрачность и доступность использования средств материнского капитала.
Новый законопроект предусматривает, что женщина, родившая второго ребенка, не сможет получить 250 тысяч рублей на руки. Их можно будет потратить на улучшение жилищных условий, на медицинские услуги и на образование. Вот как это объясняет председатель Комитета Госдумы по делам семьи и материнства Екатерина Лахова.
Ну, во-первых, чтобы все поняли, что деньги на руки выдаваться не будут. И поэтому у нас сразу обрезаются все эти маргиналы, которые, как говорят, комментируют, валяться в канаве и будут ждать эти 250 тысяч рублей. Они будут направляться на образование, предположим, ребенка, сразу на направление данное образование. Или, если, предположим, на жилье, оно будет направляться на жилье.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин недоволен тем, что матери не смогут сразу получить причитающиеся им 250 тысяч. Кроме того, он не уверен, что за 3 года деньги, положенные на счет матери, не будут прокручены в сомнительных банках.
Неправильно. То, что эти деньги реально дают через 3 года. То есть вот роди сегодня, а через 3 года мы тебе, может быть, дадим. Первые 3 года самое тяжелое, я скажу честно, самое страшное время. И в это время государство маму бросает. А докажи, что ты не наркоманка, докажи, что ты не сволочь, докажи, что ты не проститутка. Ага. Даже на здравоохранение для этого младенца их не потратишь. Кладут деньги на счет. И 3 года эти деньги крутят. Эти деньги уходят из федерального бюджета, и уполномоченные финансовые структуры с этими деньгами резвятся как хотят. В расходной части федерального бюджета предусмотрено 130 миллиардов рублей на выплату этих денег, которые потом будут болтаться неизвестно где. Проценты на этом наваренные маме не поступают, они поступают непонятно кому. И вообще управление этими деньгами — это вопрос табу, он не обсуждается. Я думаю, что нужно узнать, не прикупил ли кто-нибудь из близких товарищей заработал какой-нибудь банчок, в котором все это будет крутиться.
О новом законопроекте я побеседовала с экономистом, вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Евгением Гантмахером. Почему государство вдруг обратило внимание на матерей, спросила я у экономиста.
Дело заключается в том, что в России уже с конца 80-х годов происходит уменьшение числа нашего населения. Несколько сот тысяч человек в год. 500, 600, 700 тысяч человек в год. Это, кстати, никак уже не восполняется за счет миграции. Об этой проблеме было известно уже достаточно давно. Но вот только сейчас те, от кого зависит принятие решений, видимо, поняли, что это прямая угроза вообще-то, наверное, существованию страны.
Что вы можете сказать о суммах, которые будут выплачиваться?
В целом, то, что будут выплачиваться дополнительные пособия, это не так плохо, наверное. Но надо, конечно, разбираться в деталях. Что касается пособий по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет, то 3000 будет платиться неработающей матери на второго ребенка. С одной стороны, это неплохо, это довольно большие деньги, но с другой стороны, допустим, в провинции 3000 рублей они сравнимы с заработной платой и пенсией. И у меня есть опасения, что вот такие большие, в общем-то, суммы, они вызовут, ну, как бы, повышение рождаемости в маргинальных семьях, там, где ребенка особо не ждут, а пользуются этим случаем для того, чтобы эти деньги получить. У меня ощущение, что вот выбросили вот эти 2-3 новых предложения и как бы остановились.
Если возвращаться к материнскому капиталу, вас не смущает, что 3 года нельзя будет воспользоваться этими деньгами?
Нет, нет, не смущает. Это задумка правильная, потому что все-таки 3 года ребенок должен прожить. У нас, к сожалению, еще пока довольно высокая младенческая смертность, и он просто должен физически выжиться. Но в течение этих 3 лет будет понятно, родители или мать у этого ребенка для достаточно ли они добросовестны? Или это люди, которые, вот как я уже говорил, маргиналы, и для них рождение ребенка – это такое средство только для получения каких-то денег.
А то, что эти деньги нельзя будет получить на руки, так сказать, наличными, это хорошо или плохо?
Это хорошо, потому что наличные деньги снова же создают соблазн вот этих нежелательных рождений. 250 тысяч рублей – это большие деньги, и даже по московским меркам. И, в общем-то, закон, который сейчас внесен в Думу, он в целом выстроен так, что действительно это можно только потратить в безналичном виде и конкретно на нужды ребенка. Правда, там есть одна дырочка, которую, наверное, надо будет депутатам устранять. Там эти деньги можно использовать при сделках по покупке жилья. Не только ипотечное кредитование, но и покупки. Там есть, видимо, возможности для получения денег на руки. Но я повторяю, безналичное выделение этих денег намного более эффективно, потому что оно целевое.
Верите ли вы, что вот такими экономическими методами можно повысить рождаемость?
Нет, нет, конечно, нет. Все ближайшие пару лет, наверное, количество рождений будет больше. Но коэффициент рождаемости, он ведь считается на женщину за весь период ее репродуктивного поведения, когда она может рожать. С 16 там, до 45 лет. Мировой опыт показывает, что вот за таким всплеском рождаемости обычно идет очень большой его спад. Ну, женщины предвигают сроки рождения детей, которые они так родили бы, но у них, допустим, между первым и вторым перерыв был бы 5 лет, сейчас они будут рожать его с первым в 3 года. Но общее количество детей не изменится. То, что предлагают сейчас, это надо называть программу помощи семьям с детьми. Рождаемость не регулируется ни административными, ни финансовыми мерами. Это интимное дело каждой конкретной семьи, ее культурные традиции, установки, поведение родителей.
Это было мнение экономиста, вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Евгения Гонтмахера. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Власти Петербурга не намерены допустить проведение в городе 4 ноября русского марша, инициатором которого является движение против нелегальной иммиграции. Запретили марши власти Москвы. В Белгородской области задержаны несколько подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя. Операция по поиску виновных в массовых отравлениях проходит в 8 регионах России. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Даргов, в перестрелке с боевиками, ранения получили 2 военнослужащих. Со стороны маджахедов есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно. В Москве состоялось заседание Совета глав МИД Организации Черноморского экономического сотрудничества. Ожидается, что приехавший в Москву на форум глава Министерства иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили встретится сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР Пхеньян выразил надежду, что Соединенные Штаты отменят экономические санкции против Северной Кореи. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Среди центральных тем сегодня попытки движения против нелегальной иммиграции провести 4 ноября в Москве так называемый «Русский марш», несмотря на официальный запрет этой акции. Визит в Москву министра иностранных дел Грузии Гелы Бежиашвили, его переговоры с представителями российского руководства, будут и другие темы. Еще раз напомню, что итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шары. Ну а в программе «Время свободы» обзор публикации в международной печати. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте. Игорь Померанцев в студии. Это означает, что обзор сегодня британской печати. Итак, о чем пишут британцы? Что пишут британцы о России?
Здравствуйте, Андрей. Я в основном буду цитировать еженедельник «Экономист», но начну с газеты «Гардиан» со статьи, которая заглавлена «Русские приходят, жди скандала в Сити». Газета пишет, что в глазах некоторых инвесторов репутация Сити может быть подорвана из-за наплыва российских компаний на лондонской фондовой бирже. «Гардиан» считает, что в выигрыше останется правительство России, российские инвесторы, лондонские банки и стряпчие. Но ряд инвесторов опасается падения стандартов и скандалов, связанных с деятельностью российских компаний. Скептики предлагают ужесточить правила приема новых игроков на бирже, но к скептикам пока не прислушиваются.
Игорь, а «Гардиан» приводит конкретные аргументы скептиков?
Да, да. Газета упоминает компанию «Роснефть», которая приобрела активы ЮКОСа в результате мутных операций. А другой сильный игрок, компания «Русский алюминий», должна предстать перед высшим судом в Лондоне, поскольку ее обвиняют в мошенничестве и компьютерных махинациях.
И называются какие-то цифры, суммы?
К концу года, пишет «Гардиан», российские компании будут оперировать на лондонской фондовой бирже ценными бумагами на сумму в 2,5 миллиарда. Ну, таков прогноз газеты «Гардиан».
Игорь, а какие темы или проблемы заинтересовали еженедельник «Экономист»?
Политические. Этому посвящены сразу две пространные статьи. Одна называется «Царь по принуждению», цитирую. «Решение о том, кто будет следующим президентом России, свидетельствует, что Россия далека от реальной демократии. Президент Путин объявит имя своего наследника как некоронованный монарх. Предполагаемые преемники по-разному видят будущее России. Вице-премьер Дмитрий Медведев говорит о современной России. Другой вице-премьер и министр обороны Сергей Иванов воплощает великое имперское прошлое и готовность сразиться с врагами. Но полностью Кремлю не удастся избежать риска. Настоящая политическая борьба идет в самом Кремле между различными фракциями. Владимир Путин, чтобы остаться у власти, вовсе не обязан менять Конституцию. У него есть и другие возможности. Например, перераспределить обязанности между институтом президентства, правительством и Думой. Возможно, осенью будущего года Владимир Путин назначит своего преемника премьер-министром, и тогда россияне узнают, какой выбор сделан от их имени.
А вторая статья в еженедельнике «Экономист»?
Она о так называемом ближнем зарубежье, о том, как она становится соседом Европы. Журнал признает, что Европейский Союз не может повлиять на внутреннюю политику России, однако внешняя политика России может корректироваться с помощью стран, зажатых между Россией и Европейским Союзом. Причем «Экономист» призывает относиться к этим странам иначе, чем прежде. ЕС следует добиваться стабилизации в этих странах не только потому, что это в их интересах, но и для того, чтобы противостоять России и зависимости от ее энергоресурсов. Германия расширяет единый европейский рынок на восток, по направлению к Украине и Казахстану. И все же не стоит обольщаться. Казахстан действительно является потенциальным источником энергии, но и через 10 лет он будет по-прежнему потенциальным. Как бы то ни было, заключает «Экономист», страны ближнего зарубежья заинтересованы в связях с Европейским Союзом, хотя бы потому, что он является их главным торговым партнером, и к тому же они хотели бы ослабить зависимость от России.
Игорь, а «Экономист» не рассматривает Казахстан как потенциального члена Европейского Союза?
Нет, по крайней мере, пока нет. Но цитирует президента Назарбаева, который сказал, что если бы его страна подала прошение о вступлении в ЕС, то у нее было бы больше шансов, чем у Турции. Почему? Потому что у нее на это больше географических и территориальных оснований.
Спасибо, Игорь. Сегодняшний обзор публикации в британской печати подготовил и представил в прямом эфире «Радио Свобода» мой коллега Игорь Померанцев. Согласие Северной Кореи вернуться к шестисторонним переговорам Каждый из участников пытается представить как собственную победу. Американские политологи отдают должное прежде всего китайской дипломатии, но согласны с тем, что твердая позиция Белого дома оказалась верной. Можно ли подобными методами вынудить Иран вернуться к переговорам об отказе от ядерной программы? И способна ли Россия сыграть в переговорах с Ираном такую же роль, какую сыграл Китай в переговорах с Пхеньяном? На эти темы с американским экспертом беседовал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Американские политические наблюдатели выражают очень осторожный оптимизм по поводу сообщений, что шестисторонние переговоры с Северной Кореей могут возобновиться до конца этого года. Но даже если переговоры возобновятся, это не гарантирует успеха. Тем не менее, напряжение несколько снизилось. И это как нельзя кстати для президента Буша и республиканской партии за несколько дней до выборов. Американская администрация видит в этом подтверждение правильности своей жесткой позиции отказа от двусторонних переговоров. Вот что думает по этому поводу глава Центра по терроризму и антитерроризму при Институте внешнеполитических исследований в Филадельфии Майкл Раду. Я не думаю, что кому-то одному можно приписать заслугу в согласии Пхеньяна сесть за стол переговоров. Руководство Северной Кореи наконец увидело, что Китай присоединился к санкциям, пусть даже слабым и больше символическим. Думаю, китайская делегация на высоком уровне сделала гораздо более внушительное предупреждение Пхеньяну из-за ядерных испытаний. Пекин не ограничился словами, а стал строить заграждение на китайской стороне Желтой реки. Раздражение Пекина было явным, и это произвело впечатление на северокорейских коммунистов. Но их согласие поговорить не кажется крупным прорывом, поскольку переговоры в очередной раз могут быть прерваны или могут опять зайти в тупик. Можно ли по такому же сценарию воздействовать на Иран? С Ираном совершенно иная история. Прежде всего, у Ирана есть то, чего нет у Северной Кореи. Это нефть. Затем, рядом с Ираном нет такой же влиятельной страны, как Китай, от которой бы Иран был зависим экономически. У Ирана гораздо больше инструментов давления и шантажа мирового сообщества. Это не только нефть, но и общие границы с Ираком и Афганистаном, контроль над Ормузским проливом. Так что аналогия не вполне правомерная и очень ограниченная. А какую роль Россия может сыграть в решении иранской проблемы? Россия не намерена предпринимать сколько-нибудь серьезные шаги в отношении Ирана. Это совершенно очевидно. Путин ясно сказал Ахмадинеджаду, что он за продолжение переговоров. Это означает, что Россия не будет голосовать за санкции против Ирана. С другой стороны, говорят, будто Россия может согласиться на какой-то беззубый вариант ограничений, из которых будет совершенно исключен ядерный комплекс в Бушере и все, что с ним связано. А это лишит смысла даже малейшие санкции. Это был Майкл Раду из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мэр Томска и депутаты Томской думы приняли сегодня совместное обращение к президенту России Владимиру Путину, к российским и международным общественным организациям. Они выступили против поправок к закону об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, внесенных на рассмотрение Государственной думы группой депутатов-единороссов, в числе которых и депутат Государственной думы от Томской области Владимир Житких. Эти поправки фактически упраздняют должность мэра в российских городах и вводят прямое губернаторское управление городами, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Политическим безумием назвал томский мэр законодательную инициативу группы депутатов-единороссов, внесенную в Государственную Думу России, и забил тревогу. Дело в том, что этот законопроект позволяет властям регионов России самостоятельно решать, оставлять или ликвидировать в областных и краевых центрах пост мэров. Этот свой законотворческий опыт авторы выносили на Думу еще весной. Тогда они, правда, предлагали передавать властям регионов лишь часть полномочий мэров, если те с ними не справляются. Инициатива не прошла, бурно отреагировали мэры, против таких поправок выступило правительство. Инициаторы сами же и отозвали свое детище на доработку. Теперь вот доработали, и если в таком виде законопроект пройдет Думу, то мэров выбирать россияне больше не будут, а вся система местного самоуправления изменится до неузнаваемости. Мэр Томска Александр Макаров, говоря об этой инициативе, в выражениях не стесняется.
Это очень умный шаг. Вот с точки зрения, если хотите, партийной, дело в том, что уже пора перестать наш народ считать былыми идиотами. Я вот честно могу одно сказать. Если человек понимает вообще хоть что-то в системе управления, если человек вообще обладает хотя бы малейшей политической культурой, он никогда на это не пойдет. Он никогда такую инициативу не проявит. То есть я хочу сказать, что вот все инициаторы не от большого ума это делают. городской бюджета не будет, и городской думы не будет. Будет образовано 4 муниципальных образования, то есть местного самоуправления уровня города, оно полностью ликвидируется. Это настолько будет запутанная система взаимоотношений в городе между уровнями и структурами власти. Абсурд полный, я говорю еще раз. Это просто люди, которые просто ничего не понимают в системах управления, могли вот такую инициативу проявить. Та система управления, которая создается, во-первых, ее нет нигде в мире. Она приведет к разрушению российских городов, но это не просто абсурдно, это преступно.
Мэр Макаров решил бороться до конца. Через коллег мэров, Общественную палату и Совет Федерации, вплоть до президента. Поддержали его в этом и томские депутаты, подписав совместное обращение к Владимиру Путину. Председатель Думы Томска Николай Николайчук.
Безусловно, новые инициативы, внесенные в Государственную Думу Российской Федерации, требуют серьезного изучения. И здесь нужно сделать так, чтобы учтены были все интересы, в первую очередь, местного самоуправления. Чтобы местное самоуправление, которое является базой демократии, не пострадало. Именно об этом говорили на вчерашнем собрании Думы города Томска депутаты. И принимая обращение к президенту и депутатам Государственного собрания, акцентировали внимание, что местное самоуправление очень осторожно относится к этим инициативам.
Местное самоуправление трогать нельзя. Это основа демократии, говорит председатель Думы Томска Николайчук. Кстати, член партии «Единая Россия». Любая вертикаль должна упираться в горизонталь. Но депутат Госдумы от Томской области Владимир Житких, один из авторов инициативы, объясняет все благими намерениями и никак не нападками вертикали на местное самоуправление.
Стоит крик, что мы строим вертикаль, отбираем у мэра полномочия. И он у нас остается без власти. Полномочия – это на самом деле власть. Право управлять кем-нибудь или чем-нибудь. Так вот, в моей законодательной инициативе передается право субъекту федерации, то есть областной думе Александру Сергеевичу, помочь мне выполнить мои полномочия.
Владимир Житких уверяет, о назначении мэров в поправках, которые они предлагают, речи не идет. Оно и правда. Там действительно нет ничего о назначении. Там просто нет мэров. Судя по тексту, мэр в нынешнем виде упраздняется вовсе. Единороссы Житких, Мокрый и Огоньков, по сути, предлагают достроить вертикаль власти. Ведь только мэры пока относятся к органам местного самоуправления. Они единственные, кто напрямую не подчиняются никому и являются выборными. Потому и предлагают авторы законопроекта сделать глав городов назначаемыми. Городское управление в таком случае перестанет существовать. Александр Макаров.
Это просто безумие. Вот это политическое безумие. Вот у меня складывается такое впечатление, что некоторые люди в партии, вот у них доминирует инстинкт самосохранения. То есть они мечутся, вы знаете, просто не знают, куда метнуться, в какую сторону. И вот в этих метаниях они побьют всю посуду в лавке. Если даже эта инициатива пройдет на уровне федерации, то, конечно, субъекты федерации не должны пропускать это все. Я, например, буду бороться всяческими путями, потому что, еще раз говорю, это просто опасно для города. Я полагаю, что население в этой части меня поддержит.
Но времени на борьбу осталось немного. Поправки в закон о местном самоуправлении инициаторы планируют обсудить в Госдуме в первом чтении уже 8 ноября. А 1 января 2007 закон может вступить в силу. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Слушайте информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Европейский час» с Иваном Толстым. Среди тем сегодня рассказ о Берлинском театральном фестивале «Европа глазами фламандского писателя» с Тома Лануа. 50 лет эмигрантскому чешскому журналу «Свидетельствий». Будут и другие темы. Слушайте «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга не намерены допустить проведение в городе 4 ноября русского марша, инициатором которого является движение против нелегальной иммиграции. Запретили марши власти Москвы. В Белгородской области задержаны несколько подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя. Операции по поиску виновных в массовых отравлениях проводятся в 8 регионах России. В Виденском районе Чечни, вблизи селения Даргов, перестрелки с боевиками, ранения получили двое военнослужащих. Со стороны маджахедов есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно. В Москве состоялось заседание Совета глав Министерств иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества. Ожидается, что приехавший в Москву на форум глава Министерства иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили встретится сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР Пхеньян выразил надежду, что Соединенные Штаты отменят экономические санкции против Северной Кореи. На севере сектора Газа во время израильской антитеррористической операции были убиты 6 палестинцев и 1 израильский солдат, 25 палестинцев ранены. Командование НАТО в Афганистане выплатило компенсации родственникам погибших и пострадавшим во время боевой операции на прошлой неделе. 24 октября в южной провинции Кандагар были нанесены удары с воздуха по позициям талибов, однако, как позднее выяснилось, жертвами авиаударов стали и мирные жители. Заместитель министра регионального развития Республики Алтай Владимир Акпашев приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Акпашев, находясь в нетрезвом состоянии, избил на машине 2 подростков. Один погиб, второй находится в больнице в тяжелом состоянии. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 1 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
1 ноября 2003 года. Программа «Ваше здоровье». Посттравматический стрессовый синдром. Что это такое? У микрофона участник Великой Отечественной войны, врач Григорий Шмали.
Поскольку сложились такие мировые обстоятельства, и Вьетнамская война, и Корейская война, заметили, что потери после войны больше, чем во время войны. Почему? Солдат воюет один, а он приходит в семью. И здесь вот его беды, на которых тот, который послал его воевать, не обращает внимания. То есть государству недостаточно заботиться о своих бывших воинах. Это мы видим и сегодня. У нас же участники войны проходят здесь в центре. В том числе и многие еще страдают фантомными болями. То есть он потерял ногу, но не до сих пор чувствует. И 50 лет спустя, 60 лет уже спустя, ходят в атаку. Дело в том, что вот такие лица, они требуют периодического как бы восстановления. Но если нельзя, допустим, восстановить ногу, то надо быть полезным в обществе, занимать свое место.
Нью-йоркский эксперт профессор Даниил Голубев.
Типичным проявлением посттравматического стрессового состояния в Америке был феномен 11 сентября. Вот тогда многие миллионы людей, и я в том числе, испытали это состояние. Недавний опрос показал, что 30% населения думает об этих эпизодах ежедневно, 30% думает об этом раз в неделю, а некоторые думают постоянно, например, входя в лифт высотного здания.
Многие, перенесшие травму, не в состоянии справиться с недугом и кончают жизнь самоубийством. Как предотвратить подобный исход? Врач общей практики Валерий Михайловский.
Несомненно, мы живем в мире такой глобальной травмы. И самоубийство – это как один из выходов из этой ситуации. Это как раз-таки показатель того, насколько необходима нам современная, высококвалифицированная служба реабилитации. В принципе, если говорить о вьетнамском синдроме, ведь именно эта статистика самоубийств, она позволила создать эту службу, когда выяснилось, что 58 тысяч потеряла Америка убитыми во Вьетнаме и свыше 100 тысяч самоубийств ветеранов в течение 10 послевоенных лет, Америка вздрогнула и задумалась. И они создали эту службу.
Посттравматический синдром в программе «Ваше здоровье». Радио «Свобода». 1 ноября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А выпуск новостей науки и техники представит Ольга Орлова.
Yeah. Николас Штерн, бывший руководитель экономист Всемирного банка, выступил с докладом, касающимся экономических аспектов грядущего глобального потепления. Согласно расчетам Штерна, изменение климата может нанести ущерб мировой экономике, выражающийся в потере 20% общемирового дохода. Как заявил Штерн, угроза настолько велика, что перед ее лицом богатые страны должны взять на себя максимум ответственности по предотвращению последствий глобального потепления. По предварительным прогнозам, до 200 миллионов человек могут стать беженцами вследствие засух и наводнений. В Австралии разработана новая методика лечения костных заболеваний. Ее основу составляет разлагаемый биологическим путем пластик. Ученые изготавливают из него микроскопические пористые сферы, пропитанные фосфатом кальция, размером от 50 до 500 микрон. Затем лечебный состав наносится на поврежденные в результате перелома или болезни кости. Микросферы постепенно разлагаются, и освобождающийся фосфат кальция используется для восстановления костных тканей. Известно, что это неорганическое соединение ускоряет их рост. Новая методика позволит вскоре заменить протезы, используемые для сращивания сломанных костей. Национальное аэрокосмическое агентство США опубликовало снимок змееподобного космического объекта, полученного с помощью телескопа Спицер. Космическая змея представляет собой сердцевину огромного темного облака, находящегося в созвездии Стрельца на расстоянии 11 тысяч световых лет от Земли. Снимки, сделанные с помощью телескопа, позволили ученым увидеть, что в облаке скрываются формирующиеся сверхмассивные звезды. По мнению ученых, проведенные наблюдения позволят разобраться в механизмах образования сверхмассивных звезд. Происходит ли это путем сжатия газопылевого облака, как с нашим Солнцем, или другим образом. Зоологи из Вашингтонского университета предсказывают сильное увеличение численности насекомых в условиях глобального потепления. Оно может иметь негативные последствия для сельского хозяйства, здоровья человечества и охраны окружающей среды. Ученые обнаружили, что виды насекомых, приспособившихся к более теплому климату, быстрее увеличивают свою численность. Виды, которые не смогут приспособиться к потеплению климата, либо вымрут, либо будут искать более холодные места обитания. Таким образом, человечество может стать свидетелем массовых миграций насекомых.
Это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Седьмой международный театральный фестиваль имени Чехова, который пройдет в Москве с 30 мая по 30 июля будущего года, объявил свою программу, рассказывает Марина Тимашева.
Крупнейший международный театральный фестиваль России, чеховский, всегда знает, чем привлечь верных поклонников, но на сей раз даже у них глаза разбегутся. Судите сами, за 3 месяца в Москве будут показаны спектакли Питера Брука и Пины Бауш, «Лебединое озеро» Мэтью Борна и «Цимбелин» Деклана Доналана, а еще спектакли Филиппа Жанти и Тадаши Сузуки. Впервые в России увидят спектакль одного из самых влиятельных режиссеров мира, канадца Робера Лепажа, и тоже из Канады, из Квебека, привезут уникальное представление, совмещающее цирковую и театральную традицию. Но, как говорится, старый друг лучше новых двух. И театральное сообщество обеспокоено. Увидим ли мы в Москве лето 2007 года 2 спектакля Тбилисского театра имени Шота Руставели в постановке Роберта Стурова? Я спрашиваю об этом главу Конфедерации театральных союзов Валерия Шадрина.
Вы уже начали каким-то образом эту проблему решить?
Я думаю, не будет никаких.
А с визами?
Да решим. Чехский фестиваль, имидж такой все-таки довольно высокий. Я думаю, этот барьер мы преодолели. Я преодолею. Это тебе обещаю, что я преодолею.
Валерий Шадрин пустых обещаний не дает, но все же я адресую тот же вопрос главе Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаилу Швыдкому.
Ну, видите, в чем дело? Вообще здесь нет проблемы. Я думаю, что при всех сложностях культурные обмены будут продолжаться, естественно, потому что культура – это средство общения не между государствами и правительствами, а между народами. Поэтому я считаю, что, так я полагаю, что после, может быть, визита министра иностранных дел Грузии в Москву и встречи с его коллегой. Я думаю, что какие-то подвижки произойдут. И в данном случае всегда культура выступает тем голубем мира, который иногда бывает сильнее, чем любые ястребы войны. Я уверен, что проблем с приездом грузинского театра не будет. Я не верю во фразу, что люди зла объединяются лучше, чем люди добра.
Наверное, Чеховскому фестивалю удастся преодолеть все барьеры. А вот организаторам конкурса современной пьесы «Действующие лица» не удалось. Дипломант конкурса Кобац Хакая не приедет 1 ноября на торжественную церемонию. Ему не дали визу. Свое письмо он подписал: «Ваш неконвертируемый Коба». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:41. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша традиционная уже рубрика «Русский политический интернет», которую сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
«Русского марша осталось всего ничего, а прозрачности по-прежнему нет», пишет известный публицист Леонид Радзиховский в статье под заголовком «Несентиментальные прогулки» на сайте ежедневного журнала.
Окончательного решения в Кремле, похоже, нет. Разрешить нельзя, отменить, без запятой. Что делать, они сами не знают, а тут еще подвернулись демократы со своими рефлексиями. Действительно, гамлетовские сомнения о участии демократов есть, именно участие. Я, например, представляю ту часть, полагаю, куда большую числом, которая готова от всей испуганной души пискнуть: «Ну запрещайте же уже! Поскорей! Ну пожалуйста! Не томите!»
Как пишет Леонид Радзиховский, аргументов в пользу разрешения русского марша, хотя нет, подмечает он, так говорить стыдятся, говорят против запрета, как будто это не одно и то же. Так вот, аргументов приводят несколько. Главный аргумент: если запретить, то это лишь делает запретный плод слаще, а несправедливо обиженных будут по русскому обычаю жалеть. И в итоге запрещенные барабанщики загремят только громче и злее.
Русским черносотенцам всегда легко и вольно дышалось, только когда они были под властью, были передовым отрядом власти, прямой обслугой полиции, и метелили жидов и студентов, зная, что делают большое, нужное государственное дело. Без помощи власти жалкие любители, дворовая команда молодости нашей. При опоре на власть — профи. Итак, хотите раздуть национализм и сделать его более агрессивным? Разрешайте их шествие. Не хотите? Запрещайте.
По мнению Леонида Радзиховского, если в итоге власть любыми трусливыми неправдами, под любым предлогом, кое-как запретит этот самый русский марш, честь ей и хвала, а разрешит —
плохо будет. Прежде всего нам. Конечно, не от самого этого идиотского марша, а от того, что значит нацики маршем психологически взойдут еще на одну ступеньку вверх, потому что никаких серьезных сил, осознанно противостоящих ксенофобам, в России нет.
Это один из выводов автора статьи в ежедневном журнале Леонида Радзиховского. Однако главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин придерживается другого мнения. По его словам, запретить русский марш для действующей власти — то же самое, что запретить собственные планы.
Для меня совершенно очевидно, что вся эта история с разгулом национализма в России спровоцирована властями. Спровоцирована с одной простой целью: в какой-то момент начать закручивать гайки, объясняя родному народонаселению, что иначе с этим кошмаром ничего сделать нельзя, иначе фашизм не побороть. Это такая одежка, которую можно примерять и на преемника, и на действующего президента, если он захочет сохранять свои полномочия. Потому что когда фашисты гуляют по улицам, какая уж там демократия. На самом деле, как мне кажется, запретив марш, власть, конечно, расписывается в собственной неспособности справиться с этим злом. Потому что понятно, что они пойдут. Понятно, что те сценарии, которые сегодня гуляют по интернету, в той или иной форме будут воплощены в жизнь. Я испытываю определенные опасения по поводу того, как пройдет этот день.
Мнение главного редактора ежедневного журнала Александра Рыклина. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Вы слушаете «Радио Свобода». Московское время 16:45. Сейчас заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга не намерены допустить проведение в городе 4 ноября так называемого «Русского марша», инициатором которого является движение против нелегальной миграции. Запретили марш и власти Москвы. В Белгородской области задержаны несколько подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранения получили двое военнослужащих. В Москве состоялось заседание Совета глав Министерства иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества. Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. На севере сектора Газа во время израильской антитеррористической операции были убиты 6 палестинцев и 1 израильский солдат. 25 палестинцев получили ранения. Командование НАТО в Афганистане выплатило компенсации родственникам погибших и пострадавшим во время боевой операции на прошлой неделе. 24 октября в провинции Кандагар были нанесены удары с воздуха по позициям талибов, однако, как позднее выяснилось, жертвами авиаударов стали и мирные жители. Заместитель министра регионального развития Республики Алтай Владимир Акпашев, который, находясь в нетрезвом состоянии, сбил на машине двух подростков, приговорен к 2,5 годам лишения свободы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Ее ведет Иван Трефилов.
Государственный внешний долг России к началу октября снизился примерно на 30% по сравнению с 1 июля и составил чуть более 50 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. В том числе задолженность перед странами, входящими в Парижский клуб кредиторов, уменьшилась за это время с 24,3 до 1,9 миллиарда долларов. Вместе с тем ранее сообщалось, что Россия в конце августа полностью выплатила свой долг странам-участницам Парижского клуба. Международное энергетическое агентство рекомендует российскому государственному концерну «Газпром» сконцентрировать свои инвестиции на проектах по добыче газа внутри страны, а не за ее пределами. Как напомнил заместитель исполнительного директора агентства Уильям Рамсей, сейчас в России очень много крупных газовых месторождений, в разработку которых либо не вкладываются средства, либо вкладывается слишком мало. Такого же мнения придерживаются и многие независимые эксперты. Среди них аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Основной вопрос, который перед «Газпромом» стоит, это не есть ли газ, а сколько средств нужно вложить, чтобы этот газ добывать и поставлять на рынок. Сколько средств надо вложить в сами месторождения и в то, чтобы построить новые трубопроводы. Понятно, что добыча «Газпрома» более-менее стабильная, она потихонечку растет, но не очень высокими темпами, и для того, чтобы «Газпром» удовлетворял потребности и внутреннего рынка, и европейского рынка, да еще и китайского рынка, потребуются инвестиции в развитие новых месторождений.
Дифференциация населения России по уровню доходов в январе-сентябре незначительно увеличилась. Как сообщила Федеральная служба статистики, за 9 месяцев на долю 10% наиболее обеспеченных граждан приходилось 30% всех денежных доходов, на 0,2% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. В то же время 10% наименее обеспеченных граждан страны располагали всего 2% денежных доходов, так же, как и годом ранее. Общая сумма денежных доходов населения России за 9 месяцев года составила примерно 11 триллионов 670 миллиардов рублей. Стремление приобрести недвижимость вышло на первое место среди потребительских предпочтений российских граждан, независимо от того, к какой имущественной группе они принадлежат. Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховой компанией «Росгострах», сегодня 17% семей, проживающих в крупных и средних городах, важнейшей для себя задачей считают покупку квартиры. Следом за этим по степени значимости идут намерения найти более оплачиваемую работу 15%, повысить образование и купить машину 12% и 10% соответственно. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, обязывающий страховые компании учитывать повышающие или понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на протяжении всей их страховой истории и вне зависимости от использования конкретного автомобиля, в том числе и при его смене. По планам эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального опубликования. Говорит один из авторов законопроекта, депутат Государственной Думы Алексей Сигуткин.
Максимальная скидка в соответствии с законом может быть коэффициент 0,5 или 50%. Каждый год на 5% скидка идет, то есть это нужно 10 лет. И если в нынешнем законе такого результата достичь крайне сложно, потому что сменив автомобиль, мы снова возвращаемся в исходное положение. А приняв поправку, мы большинству граждан, которые вводят автомобили, не нарушая правила, не создавая страховых случаев, такую возможность предоставим.
Первая из компаний российской электроэнергетики ОГК-5, объединяющая Рефтинскую, Среднеуральскую, Невинномысскую и Конаковскую тепловые электростанции, завершила первичное размещение своих акций. Примерно за 14,5% акций предполагается получить до 460 миллионов долларов, заявил председатель правления основного акционера компании, холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Часть средств, вырученных от продажи ценных бумаг, ОГК-5, по словам ее генерального директора Анатолия Бушина, потратит на строительство новых генерирующих мощностей.
У нас есть программа инвестиционная по строительству новых генерирующих мощностей. И за 5 лет мы построим 1200 мегаватт новых мощностей и именно в тех регионах, которые сейчас больше всего в этом нуждаются.
В свою очередь, председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс сообщил, что в ближайшем будущем на продажу будут выставлены пакеты акций и других компаний российской электроэнергетики. Это, по его словам, поможет холдингу выполнить свою инвестиционную программу.
В бюджете нет таких средств. Напомню, объем инвестпрограммы 81 миллиард долларов. Нет бюджетных источников. Если бы не было реформы, если бы не было сегодняшнего результата реформы, страна оказалась бы перед колоссального масштаба энергетической катастрофой.
Российская авиастроительная компания «Туполев» начнет в 2007 году серийное производство нового самолета Ту-334, рассчитанного на перевозку 100 пассажиров на расстояние до 3000 километров. Как сообщил ее генеральный директор Игорь Шевчук, новый лайнер, уже прошедший сертификацию, по классу сопоставим с самолетом «Суперджет-100», который сейчас разрабатывает российский холдинг «Сухой». Вместе с тем, по его словам, «Суперджет-100» будет ориентирован в первую очередь на международный рынок, тогда как Ту-334 на полеты в России и странах СНГ. Курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек, на завтра 26.73. Евро сегодня стоит 33 рубля 98 копеек, курс на четверг 34.08. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении первого часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Израиля, где всем известна шутка, будто израильские ученые после долгих и опасных экспериментов вывели, наконец, кошерную свинью. В мире мало кто знает, на самом деле, насколько часто многим израильтянам, с учетом всех специфических аспектов религиозного и культурного характера, приходится сталкиваться с этим животным, точнее, с его диким сородичем. Кабану. Об израильских кабанах рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Муниципалитет города Хайфа на днях отменил массовый отстрел диких кабанов в черте города, так как городская полиция выразила опасения в безопасности операции. Ведь во время запланированной охоты могли пострадать люди. Однако именно сами жители Хайфы первыми подняли тревогу по поводу настоящего засилья в городе диких свиней. Эти милые животные, нечистые как для иудеев, так и для мусульман, уже несколько месяцев терроризируют жителей новых районов Хайфы, примыкающих к горе Кармель. Нашествие кабанов наблюдается и в соседнем Зихрон-Якове, также в новых кварталах, построенных на месте лесов и рощ. Кабаны, веками обитавшие здесь, продолжают искать пищу в привычных местах, не смущаясь присутствием людей и жилых домов. Звери стадами в 20-30 голов совершают набеги на сады и парки, подрывают корни деревьев, разоряют цветочные клумбы и опрокидывают мусорные баки, пожирая и разбрасывая их содержимое. Одну такую сцену я наблюдал лично и могу заверить. Внезапная встреча с визжащей, хрюкающей ордой, а тем более в темноте, напугает любого. Взрослый кабан весом за 100 килограммов временами бывает чрезвычайно агрессивен, может причинить серьезные увечья и даже убить человека. Дело в том, что никогда нельзя знать заранее, как они отреагируют на человека. Как и с любым другим диким животным, при встрече нужно сразу отступать. Я сам встретил как-то матку с поросятами и был ужасно напуган, хотя она меня и не преследовала. Обычно они сами избегают встреч с людьми. Но я знаю также двух людей, которые долгое время провели на дереве, пока кто-то не пришел и не отогнал кабана, который, по-видимому, собирался с ними расправиться. Рассказывает Дотан Арнон, управляющий заповедником Кармель. По его словам, после прихода первых дождей проблема с кабанами в городе исчезнет сама собой. В город этих животных привлекает орошаемая мягкая и рыхлая земля в садах и парках, в которой они с легкостью добывают корм. В отличие от каменистой, затвердевшей как цемент под жарким солнцем почвы в окрестных лесах, справиться с которой не могут даже их крепкие пятачки. Интересную особенность израильской национальной охоты на кабанов отметила моя коллега Лилия Ташман.
Поголовье кабанов в этих местах временами увеличивается настолько, что они начинают разорять поля и сады. В основном многочисленных русских и арабских деревень, в окрестностях Хайфы. Еврейские кибуцы, ну, то есть коллективные сельские хозяйства, обычно защищены хорошо. Если не капитальными заборами, то прочными проволочными заграждениями, через которые кабаны не могут пробраться. В таких случаях израильское управление охраны природы щедро раздает охотникам, традиционно арабам и друзам, лицензии на отстрел кабанов. Однако охотник, мусульманин, друс или еврей, всегда вынужден брать с собой хотя бы одного человека, для которого свинья не является табу. Как правило, араба-христианина.
Забавная на первый взгляд тема израильских кабанов неоднократно становилась поводом для абсолютно серьезных обвинений в адрес государства Израиль в палестинской и арабской прессе. Представитель Министерства сельского хозяйства палестинской автономии Махмуд Хусейн, ссылаясь на многочисленные жалобы палестинских фермеров, обвинил Израиль в злонамеренном использовании диких свиней для вытеснения палестинцев с оккупированных территорий на западном берегу Иордана. Еврейские поселенцы выпускают в палестинских полях диких кабанов и других животных. Все это происходит с ведома и при помощи израильской армии, чтобы в конечном итоге заставить палестинцев покинуть свои земли, заявил Хусейн в интервью корреспонденту лондонской газеты «Аль-Кудс Аль-Арабия». Кроме поселенцев, армии и властей, палестинцы обвиняют израильское управление охраны природы, утверждая, что представители этой организации специально собирают диких свиней по всему Израилю и забрасывают их на палестинские территории западного берега. В октябре прошлого года палестинское агентство PNN распространило информацию о смерти пожилого палестинца и ранении его сына. В сообщении говорилось, что на 80-летнего Юсуфа Мухаммада Разали и его 48-летнего сына Джихада, когда они работали на своей земле в селении Сабастия, напал дикий кабан, якобы выпущенный из соседнего еврейского поселения Шаве-Шомрон. Дотан говорит, что израильтяне очень любят природу и потому требуют от муниципальных властей и управления сохранять в неприкосновенности остатки естественных лесов в городских районах. В одной только Хайфе, третьем по величине городе Израиля, несколько таких зеленых уголков, где до сих пор живут лисы, шакалы и мангусты, а иногда туда забредают и кабаны. Однако те же хайфчане часто жалуются на животных на городских улицах. На самом деле, по словам Дотана, лисы, шакалы или мангусты довольно редко причиняют неудобства горожанам, хотя бывают действительно анекдотичные ситуации. В районе Кейсарии владельца виллы, любителя громкой музыки, буквально терроризирует ворон. Этот человек жалуется, что стоит ему включить музыку погромче, как ворон начинает клювом долбить оконные стекла. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Хайфа.
Репортаж Равшана Гусейнова прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – организаторы так называемого «Русского марша», намеченного на 4 ноября, утверждают, что проведут свою акцию, несмотря на запрет московских властей. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Все мы, граждане мира, участвуем в борьбе с терроризмом.
В Азербайджане верховенствует закон.
Мы все очень рады, что Северная Корея дала согласие вернуться за стол переговоров.
Новости на свободе.
каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается санкций, на нас они никак не повлияют.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.